двери язычникам, сердце дверь веры язычникам, чтобы и они приняли Слово Господне. Помню, одно братское было тоже буквально после этого, и на нем присутствовал Геннадий Константинович Крючков. Он в Сибири, наверное, один раз-то и был тогда. И он слушал вот эти, как мы распределяли народности. Каждой церкви одну народность дали, повешать карту и молиться. Вы можете проверить, что ваша церковь сделала. Или забыли начисто про это. Мы тоже забыли, но когда я стал подводить итог нашей церкви, у нас была венки, я мог порадоваться, все-таки Бог не только, значит, это, я думаю, Бог сделал. Действительно, были услышаны молитвы. И у нас там есть и переселенцы, и церкви, и после обеда тоже братья поделятся служением ревенкии. Он тогда, Геннадий Константинович, такую мысль сказал, как вот Христос посылал подвое: если нужно, молитесь над больными, если будут одержимые, повелевайте. Бог, который Иисуса, с Иисусом был, Он будет и с вами на этом служении. И действительно, вот так Бог благословил. Последний отдел благовестия у нас было уже около, наверное, 30 или 40 человек. И действительно, почти все освобожденные, и почти все лето были в труде. Теперь статистика, вот такая небольшая статистика. Мы очень с трудом пытались составить, сколько же было у нас братских членов церкви в Сибирском объединении к концу 80-х годов. Очень примерная цифра, около 6 тысяч человек. Притом, когда уже первая волна эмиграции ушла. За эти 10 лет вторая волна эмиграции была, и тоже очень примерно около 2 тысяч человек выехало из этих 6 тысяч. На сегодня статистика нас 8562. Если, значит, от 6 отнять 2 тысячи иммигрантов, то получается 4 тысячи или членов церкви. Новых групп за это время образовалось более 300. И переехало на место жительства именно как миссионерское, даже не стали учитывать как пресвитера переезжающие, более 30. Я хотел также данные за статистику дать за только прошедший год. Значит, в 2000 году за лето посетили новых 235 населенных пунктов, где никогда не проповедовалось Слово Божие. И из них 37 новых групп образовалось. Попытались посчитать, сколько Евангелий раздали в этом году. Около 5000. И где-то же столько слушателей посетило, потому что каждому слушателю было роздано Евангелие. Обратилось к Богу впервые к молитве 175 человек. И за вот это служение 800 собраний проведено, различных, и взрослых, и детских. Итак, за все благодарите. Мы не можем вспомнить всех, потому что участники были не только проповедники, не только в группах, а те, которые оставались дома, те, которые жены с детьми оставались, те, которые строили молитвенные дома, те, которые помогали финансами. И все это вместе, это общее служение, которое совершено во славу Господа. Аминь.
Мое слово будет и к тем, кто от сердца хочет поблагодарить Господа, и к тем, кто от сердца хочет сказать: «Прости меня, Господи». Я прочитаю два места из Священного Писания. 30-й Псалом, и в этом псалме один стих. 30-й Псалом, 20-й стих. «Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые Ты приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими». И известное место Иоанна 10:10, вторая половина: «Я пришел, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Каждый человек хочет быть счастливым. И люди много говорят о счастье. Но счастье мирских людей и счастье возрожденного человека совершенно разное. Один поэт пишет: «Счастье не вымерить мертвою мерой. Каждый о счастье так много мечтал. Счастье есть жизнь с ясной чистой верой в жертву Голгофы, в святой идеал». И это не только счастье. Мы слышали гимн: «Тот блаженство вошел, мир и радость нашел, кто отдался Христу всей душой». Счастье верующего – это блаженство. В русском языке нет слова, которое могло бы заменить полностью слово «блажен». Славянское слово. Обычно переводят как «счастлив». Мартин Лютер точнее переводит. Он переводит слово «зейлих» от слова «зейли» – «душа». Это счастье бессмертной души. Это счастье бессмертное. Это счастье, идущее в вечность. И очень хочется, чтобы это блаженство мы сегодня испытали. Я испытываю это блаженство. Я говорю совершенно искренне, братья и сестры, смотря на это удивительное общение. Почему я испытываю блаженство? Вспоминаются прошлые годы, и все познается в сравнении. Помню, когда первые курсы были регенские, еще не было музыкально-хорового отдела. Братья предложили на Украину переехать, чтобы там организовать музыкально-хоровой отдел. Почему на Украину? В общем-то, потому что больше трети верующих баптистского братства, всего нашего союза бывшего, живут на Украине. И вот я первые курсы проводил. Не было еще хорового отдела. Один проводил. С утра до вечера все дисциплины. И вот так почему-то вот Эдуард вышел дирижировать, а я взял фотографию первые курсы, первый выпускник первых курсов. Там был Володя Шпендлер, там дочка Крючкова была. И я посмотрел вот на них. Просто 5-6 человек не при деле остались, а большинство служит Богу. Но были интересные факты. Я хочу вам сказать, как эти курсы. Если сейчас курсы собираются, там обязательное знание нотной грамоты и все, столько-то лет проучиться, то там приезжали, которые вообще не знали, что такое нотная грамота. Один приехал осетин, Руслан, высокий, интересный. Но если кто-то что-то понял за эти курсы, то он очень мало понял. Но экзамены были, и комиссия была, и строгая комиссия, хотя в комиссии были те, которые нотные грамоты, может, не знали, но так вид создан был очень строгий. И одна сестричка, дочка Крючкова, подошла, Евгений Никифорович, вы, пожалуйста, не вызывайте меня, я, наверное, упаду. Хорошо, хорошо, все-все потом, потом. Ну, а комиссия, значит, так, выпускница Крючкова, она вышла, на меня смотрит, умоляюще. А я опустил голову. Если не преодолеет этот барьер, бесполезно. Встала, руки дрожат, но продирижировала. И пошло дело. А вот Руслан этот вышел так, по-кавказски статно встал. И у него гимн «Боже, услышь меня». Он как начал не из-за так, так «Боже, так и дирижировал до конца. Я потом подошел, говорю, Руслан, ну что ж ты, неужели ты понял, что не так? Понял. Почему ты не переменил сетку? Я посмотрел на вас, вы понял. А он, смотри, не понял. Другой тоже не понял. А что я буду менять? Так иди. Вот с того начиналось, милая. А когда уже образовался музыкальный хоровой отдел, я приехал в Сибирь регенский семинар проводить. Тоже я смотрел. И знаете, я так, оканчивая консерваторию, думал, Господи, будем ли мы когда-нибудь Тебя достойно славить? Приехал в Сибирь, конечно, поют от души, поют, но голоса как бы простуженные, все такое. Из Дальнего Востока брат приехал, помню, высокий, Дуля, да, Николай. И когда я камертон вынул, он мне такой в виде ручки дал тон, что такое? Я говорю, камертон, такой маленький, да. Странно, я думаю, большой, меня вот отец из Багра выточил, и я всегда вот это удары, я всегда думал большой. Братья милые, не думайте, сейчас хочу вот так. Ну, есть прием такой оратору, так, чтобы заставить слушать. Не просто это. Но почему я чувствую блаженство? Вы знаете, ну, может, кто-то подумает, что я вот хочу в глаза что-то похвалить. Нет, я просто поделюсь своей радостью. Хор поет, слава Богу. Оркестр играет, слава Богу. Вышла солистка первая петь. Ну, думаю, сибирские голоса, слава Богу. Певческая вибрато, сестры две спели. Сейчас сестры поют, брат поет. Слава Богу! И это слава Богу мне хочется бесконечно повторять. Ну, я больше буду о благовестии говорить. У меня тоже очень много связано с Сибирью. Я трудился рядом с Сибирью, Урал. Так получилось, что ссылка была в Сибири. И вот, когда меня прислали в ссылку, сначала туда, на Рымский край, Могочино, там были первые души. И милые друзья, неповторимые братья из Томска, всю жизнь, наверное, буду вспоминать, так опекали меня. Потом меня перевели сюда, в Зырянское село. И там тоже Господь позволил многим-многим посещать. И там было большое свидетельство, особенно перед надзирателями. А уж они как-то приехали сразу тут, как тут. Сразу кто-то доносил. Вот приехали молдаване, февраль месяц, они виноград привезли, такие кисти разложили, все, они тут как тут надзиратели. Ничего себе, ссыльничек, Посмотри-ка, неплохо тебе бывает тут. Мне вот что-то никто виноград не принес. Я говорю, миленький, уверуй, отсидишь десяточек лет, и тебе привезут. Но и так братья посещали, оберегали. А потом я там перерубил себе колено, 70 дней был в гипсе нога. Картошку посадил, а выбирать даже еле-еле таскаю. Ну, доченька моя никогда не оставляла, Оля меня. А потом братья приехали с Ташкента. И надо же, привезли дыни. Ну, а им, видать, было дано задание, чтобы обязательно составить несколько актов, чтобы опять в зону убрать. Ну, и братья видят, я таскаю, ой, брат, давай дыню покушаем, мы сейчас все перетаскаем. Так, ну, а насмотрщики тут как-то трое подъехали. Опять сборище образовал. Какое сборище? Ну там кто? Братья приехали. Картошку помогают выбирать. Ну-ка иди проверь. Тот проверил, говорит, с Ташкента. С Ташкента картошку помогать? Ну да, вот так. Стоял, стоял, стоял. А мы как кушали дыню, так три ломтика осталось на тарелке. Ха, ты что, кого обмануть хочешь? Думаешь, я не знаю ваш пароль? Три куска дыни на тарелке, собрание идет. Составляй акт. Ну, моя Оля такая всегда была застенчивая, а тут рассмеялась. Я говорю, эх, ты Шерлок Холмс. Слушай, ну, вот такое было. Помню, как Давид Андреевич приехал посещать. Ну, он меня раньше не знал. Я подаю ему руку, он говорит, ух ты. Я думал, скрипач сейчас такую нежную руку, тут такая лапа у него. И вот эта простота, ну, так мне нравилось. И хочу сказать, что многое осталось в памяти. И то, что вот я здесь... Со своей группой «Благовестие» с ансамблем я вчера всегда видел отклик. Настоящий отклик. Не хочу лицемерить. Это был настоящий отклик. И где бы ни проводили, снимали и дворцы, и все. Если кто-то говорил, нельзя дворцы, везде мы проводили. И слава Богу, Валентин так отзывчив был всегда. И мне нравилось, что нет вот такого апломба, какого, знаете, ложного пафоса какого-то в простоте. Помню, как вот брат Рогальский нас... Через реки на машине проводил, ну, думаю, потопит, наверное, ничего. И так простота отношений, и так это мне всегда нравилось. А в Сибири, когда был, значит, в Томскую область, там группки, много сестер, ни одного брата. А меня стали братья посещать многие. Я их стал рассылать в эту группку, и Томск стали посещать. И в группке Михаил Иванович Хорев приезжает, говорит, не пойму ничего. Сестры молятся, Господи. Слава тебе, что ты брата в Сибирь прислал в ссылку. Ты задержи его подольше, чтобы он здесь побыл. Говорит, сестры, ну как вы молитесь? Там жена, дети молятся, папу пришли. Как Богу слушать и кому отвечать, сестры? Ну вы поймите. Помню, приехали вот братья с Прокопьевска, Саша униженный. По-моему, Петя Бодрак был, я уже сейчас не помню. Целая группа сестер. А у меня... Да, такой маленький домик был, одна комната, одна кухонка, там так уместились, пели хорошо. А я что-то так вот, очень уж рьяно стал говорить против регистрации. Говорю, кто-то говорит, что подумаешь регистрация, а мне вот что, первый срок, сразу второй, 8 месяцев под следствием, 10 лет, второй срок. А перед судом два высших чина КГБ приходят, хочешь домой пойти? Конечно, мы так сделаем. Завтра суд, из зала суда пойдете домой. 8 месяцев за всем сроком, и все. Я говорю, ну от меня, наверное, что-то надо. Конечно, очень немного, что? Откажитесь от совета церквей и в любую регистрированную общину, и вы уже дома. И все, и все. И я не преступник, не преступник. Да что ж вы меня держите, если я не преступник? Ну как я откажусь от братства? Говорю, вот нам что стоило. Говорили, говорили. А потом Саша говорит, пойдемте в коридор, выйдем, вызвали там меня, Петя. Говорю, брат, прости, говорит, мы же зарегистрированные. Ой, мне так неудобно стало. Я бы тактично обошелся, я думал, что уже они все... Ну вот и такие были трудности. Но, слава Богу, еще ссылка практически не кончилась. Несколько дней оформления документов, а братья уже с Ясной Поляны приехали. Поехали, брат, проводить общение. Опять первое общение, и у меня вот на память осталась фотография отец брата Валентина, и мы с ним стоим вместе, пока я все душу, вот Лена там стоит, и все-все вспоминается. Помню, тогда мне скрипку преподнеси, сыграйте что-нибудь. Ну а как сыграть? 9 лет я ее не видел, как сыграть? И подали, ну я так отошел как тактически, говорю, братья, ну там многие из немцев были, простите, я не сыграю, почему на ВССР сделано, но они так поняли меня, и это все запоминается. Ну, а больше всего, конечно, помнится вот на сибирских нивах, что Господь позволил. И я не вспоминаю большие общения, а мне хочется вспоминать такие особые случаи. И знаете, я больше восхищался небольшими общениями. Я восхищался, когда вот брат ваш благовестник рассказал, когда плыли на лодках, с огромным трудом преодолевали расстояние по порогам, по камням там, добрались до далекого селения, обошли все селение, 6 часов вечера, ни одной души. 5 минут 7 ни одной души, 6:30 ни одной души. И мы такие пошли вот опять к своим лодкам, а там рыбак идет с удочками, крючки распущены и качаются, наловился, видно, да? Кто вы такие? Вот пришли Христе сказать, и никто не сходился, может, вы пожелаете? Пожалуй, послушаю. И вот одному проповедовали. Я думаю, Господи, хватило бы меня сил, наверное, нет. Всегда как-то уныние посещало, когда неудача. Но вот в этом-то плане и проверяется преданность благовестника. Я, конечно, читаю вот из такой Библии, которая для меня очень дорога. Эта Библия принадлежала моему отцу, потом он передал ее сестре. Эта сестра очень хотела встретиться со мной после зоны вместе ссылки жить. Господь мне подарил в этой сестре настоящего друга. Все, что удалось написать в зоне, через нее Бог помог переправить. Но болезнь она ее сразила, она умирала. Но жила надеждой, что увидится. А потом, помню, мне пишет письмо Серафима Юдинцева, секретарь тогда Совета родственников, брат, что ты ее держишь? Что ты ее мучаешь? Отпусти ее в вечность. Я написал прощальное стихотворение. Она ушла в вечность на второй день. Но она оставила мне эту Библию. И на этой Библии она оставила свое четверостишье. Научись встречать беду, не плача. Скорбный миг, не зрелище для всех. Знай, душа растет при неудачах и слабеет, если скорбь успех. Для меня это было тоже как руководство. И мы встречали очень много трудностей на сибирских нивах, но Господь помогал преодолевать. Помню, когда были на Дальнем Востоке, вот Славик Сельбана, ну его еще тогда не было, тогда уверовали там группа каратистов, 8 человек, а мы провели общение и намеревались попасть к язычникам на Найтсон, глубоко в тайгу. Ну, нам дали пикапик такой, мы в этот пикапик поместились, 9 человек, да еще виолончели с нами, ну, представляете, как едем. Едем в тайге уже 2 часа, вдруг обгоняют мотоциклисты, 3 на мотоцикле, 3 мотоцикла. Что такое? Останавливаются, снимают шлемы, каратисты. Что такое? Мы удивились, что вы к натайцам поехали. Мы решили ехать вас защищать. Ну, думаю, что за защита? Будет ли польза? Но когда приехали в это село, знаете, действительно жалкое зрелище. Поголовное пьянство. Поголовное. Стали приглашать. Они, знаете, на мотоциклах ездят. Выходит на Найс, говорит, иди сюда. Говорит, а это ваши? Я говорю, наши. Если сейчас не прекратят ездить, шуметь, вытаскиваю 2-стволку, буду палить, скажи. Но я, братья, говорю, не надо, все. Приглашать едем, икру несут, возьми икру. Да мы на благовестие, возьми, ну сколько? Денег на Найцу не надо, на Найцу водка надо. Нельзя водка, Христос не велит, о, на Найце другой Бог, леший, там и все, что скажет вот этот. И трудно было созвать. Сестры рады. Везут старушку на машине. Ну, думаю, ладно, старушка. Отворили дверь, она в кювет вывалилась, пьяная совсем. Боже мой! Ну, и Бог помог, значит, в школу пошли. А учительница якутка. Говорит, вы знаете, я православно крещеная. Я так рада, я сейчас попробую. И вот все учителя и ученики идут. Наполнился зал. Но знаете, как трудно было проповедовать? Я обычно не испытываю трудности в подборе слов. А там я не мог. Но я не знаю, как им сказать. Что не скажешь, непонятно, непонятно, непонятно. Я уже тогда говорю, скажите, друзья, убивать хорошо? Плохо. Воровать хорошо? Плохо. Пить водку хорошо? Хорошо. Господи Боже, Господи Боже. Вот такие люди жалкие. Я говорю, хорошо, ну мы это вам посетили. А уже посещали, французские миссионеры здесь были. Я говорю, и что они вам сказали? А мы контракт заключили на поставку икры. Ну, думаю, Господи, ну что им сказать? Вот такие селения. Я бы еще мог много-много, хоть несколько примеров. За Обь заехали. Варьоган, Йоган, такие нанайцы, эти ханты-мансы селения. Провели благовестие, уехали в другое. Приезжаем на ночлег, вышка 40 метров, человек на одной руке висит на вышке. А Петр найден, у нас был благовестник, и шофер говорит, это самоубийством, наверное, заниматься будет. Неужели? Встали. Он побежал, людей зывает, люди, посмотрите, ведь этот человек, наверное, бросаться будет. А пусть бросается. Там так просто смотрит, пусть бросается. Шаман сказал, бросаться, надо бросаться. Люди живут на реках. Выросли на реках, плавать никто не учится, нельзя. Если лодка перевернулась, никто спасать не будет. Шаман говорит, вода берет, это совсем хорошо, не надо. И вот так, и большинство до 40 лет не дожимает, идут в тайгу, в горло стреляют себе. Вот такие люди, пьянка поголовная. И мы там благовествовали, даже немцы были, и покаялись несколько душ даже кто-то. Вот. Я не знаю, есть ли там сейчас группа или нет, варьоган селение. А потом уже утром уезжать... Приходят двое довольно молодых из хантов. Вот, отец, спаси. Я говорю, в чем такое? Шаман сказал, стреляться я должен. 7 братьев утонули весной, никто не спас. Я один, говорю, тебе пора к братьям идти. А я еще молодой совсем. Отец, спаси. Я никому не нужен, никто не любит. Я говорю, Христос тебя любит. И друзья запели, любовь Христа безмерно велика. Как они разрыдались. Этот просил прощения, Господи, я тебя не знаю, но ты прости меня. Я говорю, вам надо все, ну уезжаю, но Бог будет с вами, вас еще посетят. Ну мы где-то на сборы часа 2-3 потратили, выезжаем из селения, сидят они двое у обочины, 3-литровая бутыль с ними. Я говорю, что вы делаете? А мы вот решили последний раз отметить наше покаяние и больше не пить. Такие люди, действительно, как ты, о Боже, пошли к нам несчастным. Но это все, конечно, думаю, вот когда Валентин говорил перечислять народы, 30 народностей было, да, и помню, список они подали, 30 народностей. А сейчас, наверное, уже ни одного не осталось народа из северных меньшинств, где бы не благовествовался Евангелие. Я думаю, наверное, все все-таки услышали весь Евангелие. Слава Господу! Ну, особо хочется подчеркнуть некоторые особые трудности и особые благословения. Когда мы были в Иркутске, благовествовали, сняли дворец культуры. Заведующий дворца культуры очень расположился, хотя, говорит, сейчас еще не дают. И, знаете, расположился так, что ночью сидел и печатал пригласительные на наше собрание. Но удивительное, я бы вот показать мог брать, это уникальное пригласительное. Значит, бланочек, делегат 26-го съезда КПСС. И на этих бланочках он печатал приглашение. Приглашаем на богослужение евангельских крестьян-баптистов. Заведующие дворца, но какие они были непросвещенные, хотя бы и старались. И вот мы, чтобы пригласить людей, вышли так на людную площадь, встали, поем и раздаем пригласительным во дворец на вечер. Люди берут, и подходит человек, ну сразу видно, что это человек из зоны. Он сел на корточки, слушал, потом подходит ко мне резко, ты кто такой? Я говорю, проповедник Христа. Веришь в Бога? Верю, конечно. Христа, да. Чем докажешь? Я говорю, тем, что с Украины к тебе приехал, тебе бесплатно о Христе сказать. Мне, что ли, лично? Тебе лично. Пожал плечами, сел, слушает. Потом резко отзывает брата, и он честь, иди сюда. Отвел, распахивает бушлат, финский нож. 3 завалил. Простит твой Бог мне или нет? Я говорю, простит. Если он разбойника простил, и тебя простил, ну оставь это. Ведь ты радости не получишь никогда от такой жизни. Оставь, приходи во дворец. И когда во дворце мы стали вспоминать гимн Николая Мельникова, а тебе повез Спаситель, сказали, что он за 2 дня до смерти, он написал после 10 лет лишения свободы, вдруг с задних рядов закричал человек, «Колька, Колька, вот где я встретился с твоими друзьями! Колька, ты один человек там был в зоне! Колька, дружище милый!» Прекратили пение, и все, он говорит, «Что мне делать?» Ну, мы говорим, «Если ты знал Колю Мельник, ну, будь хоть немножко похожа на него!» И когда последний псалом стали петь, он бегом пробежал вот так к сцене, упал, рыдал и отдал сердце Иисусу. Но были у нас такие случаи, когда кажется совершенно непонятно. Мы очень рады, когда Господь нас благословляет. Но в Священном Писании, в Деяниях апостолов, мы встречаем места, когда апостол Павел говорит, не были допущены духом, а в другом месте воспрепятствовал кто? Сатана. В 10 главе Даниила мы читаем место, когда ангел говорит Даниилу, что молитва не услышана, я пришел бы сразу, но князь царства Персидского стоял против тебя сколько дней? 21 день, да? И вот эти простояния есть, они будут обязательно. И нам их надо уметь преодолевать. Вот когда мы не подготовлены, иногда кажется, что ж такое? Мы едем уже второй раз, по-моему, в Сибирь, туда за Об поехали. И там надо переправляться через Об, пустынное место. Только заезжают паром, переправляются. И когда наш автобус стал заезжать, задом сдавать на паром, а там она парель называется, такая баржа. Задние колеса заехали, он просел и пробивается дно. Вытекает масло, приехали. Что делать? 3000 километров от родного дома, селение где-то километров за 50, вечер, тягачом вытащили на берег, своим паром отправляется. Потом бежит молодой помощник капитана. Поехали все-таки с вами. Ну что вы, тут никого нет ночью, тут чеченцы, тут все распоряжаются. Трудно и слово подобрать. Я говорю, сестричка, прочитай стихотворение. Это она прочитала стих. Я знаю, Бог не ошибается. Я знаю, Бог творит, что нужно. Пусть солнце мне не улыбается, на дороге скот и ужас. Как-то ободрились, помолились. Тягач трехосный едет, брат. Молодой шофер, поговорили, подарили Библию, оттащил нас в Лангепас. Ну и сколько стоит? Да что вы? Раз я возьмусь вас, да что вы? Удивительно, на Украине очень хорошо берут, а там в Сибири говорим, как же так, вот так. А вы куда? Да нам Нижневартовск, 80 километров, сегодня первое служение. Через 6 часов служения нас вот, ой, как бы мне вам помочь? У меня такой завгар плохой. Пойдемте, может, вы его упросите. Пошли к завгару. Ну, если хочет, пусть едет. Подарили детскую Библию. И едет этот шофер с нами. Нашего шофера оставили с автобусом. Восемь. Сколько? Нисколько. Вы что? Вы что? И мы успеваем на служение. Но я не буду много рассказывать. Там братья на своем трансе возили. Уже полтора месяца прошло служение. И в конечный пункт мы приехали. Уже Томская область. Стрежевой поселок. Очень интересный там. Двое братьев всего. Они вдвоем строят новый дом. Я утром, только еще так, 7 часов утра, а он уже сходит с мегафоном везде, объявляет. А кто объявляет? Бывший брат. Он рассказывал о своем обращении. Говорит, сюда приезжали, с Новосибирска. Сначала, говорит, со мной стал, говорит, брат такой строгий. Но он 2 минуты только выдержал. Я так матом говорил все, он больше не смог служить. Ушел. Потом приходит помоложе в очках и начинает, говорит, да вы не смущайтесь. Я вот тоже пьяницей был. Я даже одеколон пил. Я говорю, сыночек, для меня одеколон был лучшим напитком. И вот этот брат входит, возвещает, и второй. Полный дворец. Мы там 2 служения проводили. Утром служение проводим. Тогда много народу было. Тогда сейчас хуже, меньше. И когда пригласили покаяние, идут люди. Смотрю, мои сестрички плачут. Ну что такое? Ну всем радостно, но тут особое что-то. Посмотрел, а на коленях-то стоит та самая невеста, которая на пароме всплыла. Она так любезна была. Пойдемте, у нас там вода есть, даже душ может искупаться. Да какой там искупаться? На колени. После молодой этот капитан подходит. Оказывается, они в это селение приехали как раз. Вот. Отпустите мне вашу молодежь. Ну, пожалуйста. Они побыли там вечер, приходят уже радостные. Такое общение было. А у него мама над всеми школами заведующая. Вы сходите, она просит пианино настроить. Ну, пошел утром настраивать. Ну, меньше пианино настраивал, чем душа настраивалась. Говорили, она так воспринимала. Говорит, странное дело. Вот я преподаватель литературы, вы мне говорите. Ну, я там старался из города, все такое. Я вот эти вещи не знаю. Ну, вы приходите вечером, наше богослужение, вы еще услышите. И вечером особо молились. И мы обычно перед началом уже за 15 играем гимны, а я так смотрю, люди собираются. Ну, хочется ее увидеть. Все нет. Потом гляжу, вдруг заходит эта покаявшаяся невеста, этого молодого капитана с сестрой его, а сестра подругу ведет. И сам он заходит, а потом, гляжу, тихонько заходит вот эта завуч, быстро-быстро в самый уголок и села. Слава Богу, мы благовествуем, люди каются, а душа вся к ним, душа вся к ним. И вот когда уже несколько душ покаялся, я так стою, гляжу, этот молодой капитан поднялся, но не к сцене пошел, а в сцену туда в угол. Подошел к своей матери, так руку положил на плечо. Она встает, головой кивнули, и оба идут на покаяние. Тогда вот я расплакался. Говорю, Господи, вот только сейчас я понял, для чего ты допустил вот такую поломку. Да, Бог не ошибается никогда, милые братья и сестры. И в таких случаях нужно нам всегда полагаться. И поэтому, как много у тебя благ, которые хранишь для любящих тебя, побывающих перед сынами человеческими. Эти блага сейчас особенно близки. Я сейчас очень скромное служение несу по сравнению, что было. Но вы знаете, вспоминаю всегда, заведу кассету, и все вспоминается. Какой-то город, какой-то брат. Правда, американский психолог Карнеги сказал, жить в прошлом – это пилить опилки. Я себя ловлю на мысль, Господи, может, это я вспоминаю такой раз, может, это пилить опилки? Нет. А мне вот эти опилочки хочется так бережно из руки в руку пересыпать. И каждую опилочку очень бережно куда-то запомнить и сложить. Самое радостное воспоминание. Благодарю Господа, что это холодная Сибирь, а такие горячие сердца милых братьев и сестер. И вот этот факт, что столько собралось, столько уверовало, это наш общий труд. Когда он вместе сочетается, вот тогда эффект получается. Когда мы приезжаем, кто-то перед нами что-то делает, тогда и получается. Были, правда, и такие случаи. Приезжаем мы очень далеко, прилетели аж на Дальний Восток, а брат чешет вот так затылок, ох, куда же мы теперь вас деть? Ну тогда, конечно, несколько, знаете, такой сникнешь, а в общем, только благодарность Богу. Я думаю, мы будем благодарить. Но слово тебе, милый друг. Я всегда хочу первым дать слово тем, кто сегодня не сможет сказать «благодарю Господи». Потому что написано «радуйтесь, праведные, о Господе». Правом прилично словословить. А если бы я видел беззаконие в сердце моем, 65-й псалом, 18 стих, Давид пишет, то не услышал бы меня Господь. Если ты, милый друг, видишь какое-то беззаконие в сердце, упущенные годы, или еще ты, может, прости, Господь, не сказал, или формально сказал, а сердце не отдано, чтобы не получилось, как у пророка Исаии, приближаются ко мне люди, которые устами, языком чтят, а сердце далеко. Мир и радость найдет, и блаженство, кто себя отдал полностью Иисусу. Может, твое сердце не полностью отдано Иисусу. Отдай его сегодня. Ты не пожалеешь никогда. Это блаженство обеспечено, вечность тебе обеспечена. И не только там вечность и радость. Здесь ты будешь ощущать блаженство, жизнь с избыткой, которая не снилась людям, составляющие эти кодексы. Мы живем в очень трудное время. Вот-вот-вот-вот в силу войдет Организация Объединенных Религий. Уже заседание Миллениум было, 1000 человек при Организации Объединенных Наций. Все они объединяются. И когда индус там выступал и лозунг провозгласил, не только Христос Спаситель мира. Один пусть Бог будет, мировой архитектор, но много путей к Нему. А мы говорим, что путь только Христос. И зачем миссионерская деятельность христианская? Громом аплодисментов его встретили. Вот что сейчас будет, дорогие друзья. И будут навязываться эта новая религия. Вот что страшно. Она будет диктовать условия. Вот что страшно. Но пока есть чистое словесное молоко. И недаром будет записано пророчество. Область области будет спрашивать, не проходила ли здесь истина. Да. Мы читаем 12 главу Откровения, что дракон, когда не смог поглотить младенца, который жена должна быть родить, и она улетела в пустыню, он пустил из пасти воду, как реку. Он пустит эту мутную воду, чтобы в этой воде скрылся живой источник. Вот что страшно, дорогой друг. Но сейчас он есть. Сейчас ты можешь принять Христа. Чистый источник. Принимай эту воду. Отдай сердце Иисусу. И пусть тебя благословит Господь. Из примеров я ничего не буду уже приводить, а только одно высказывание мальчика-мусульманина, когда мы проповедовали среди мусульман, вышли на покаяние, но мне запомнился мальчик казах лет 13. Он упал на колени, закрыл ладошками лица, из-под ладошек слезы текут. И знаете, как он помолился? Иисус, я больше не хочу тебя распинать своими грехами. Я, наверное, никогда не забуду эти молитвы. Знай, дорогой друг, если ты во грехах, ты все еще распинаешь Иисуса. И сегодня мы тебе хотим предложить перестань его распинать. Когда ты скажешь, прости меня, Господи, так ты будешь другом Иисусу. Он тебя другом назовет. И ты будешь иметь право славословить его и трудиться для него. Слава ему за все. Аминь.
Такая тема у нас сегодня этого общения. Благовестие с великим подвигом. Мы прочитаем первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 1 и 2 стихи. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадавший и бывший поруганный в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Вот так Павел проповедовал слово. И назвал это с великим подвигом проповедь. Я думал, братья, сестры, друзья, вот все, кто трудились в деле благовестия, у кого, может, на сердце так лежит еще принять участие в этом служении. Благовестие с великим подвигом. В чем этот подвиг великий? Что особенного в этом служении? И так все больше понимал, что здесь все особенное. Здесь все можно назвать подвигом. Павел совершал служение при открытой двери, широко, он пишет, и дальше говорит, и противников много. Вот сопротивление встречал. И сопротивление встречаем мы и в наши дни, и в нашем служении. Это не обязательно в открытом противлении евангельской вести, или, может быть, в распространяющихся лжеучениях. А вот это сопротивление нередко в черствости человеческого сердца. Сколько сегодня было свидетельств, именно таких отмечено, где равнодушие, холодность, черствость. И вот здесь нужен подвиг. Нужен подвиг такой, чтобы он мог эти сердца зажечь, чтобы он мог эти сердца расположить к принятию Господа. Здесь нужны не слова. Здесь нужно настоящее подвижничество. Только оно может расплавить сердца каменные. Только оно может приготовить их к принятию истины. И вот первое, что мне так на сердце легло, можно назвать великим подвигом, это подвиг любви. Жертвенный подвиг любви. Полюбить не словами, полюбить на деле. Полюбить действительно от сердца, полюбить, как Господь полюбил. Не остывать в этой любви. Вот что для нас сегодня очень важно. Я думал так на этом служении, присутствуя. Господь нас собрал для того, чтобы нам обновиться, ободриться вот в этой любви, в служении Господу. Сам Господь, Он был зажжен этой любовью. Написано, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот он, подвиг любви. Апостол Павел, он тоже совершал этот подвиг. Свои чувства, вот в этом же послании к Фессалоникийцам, он передает и следующим образом. Смотрите, как написано. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Нежно, ласково, любя. В другом переводе сказано «лаская». Такое чувство у него было, такое настроение, такое действие, и успех был очевидным. Это был действительно подвиг. И там, где этот подвиг в нашем служении имел место, там, где он имеет место, там мы находим благословенные результаты. Там мы находим плоды душ, обращенных Господу. В 92-м году, когда у нас было первое такое масштабное благовестие палаточное, мы посетили многие места Томской области. Бог благословил в то время. Это было другое время несколько, чем сегодня. Это были и сердца открытые, хотя настороженно, внимательно всматривались в лица благовестников, тех, кто приезжает, что они хотят принести, что хотят сказать. Но вот эти открытые сердца благовестников, наполненные любовью, они располагали к себе. И мне пришлось вот не так давно посетить эти места снова. 8 лет прошло с этого времени. И вы знаете, о чем вспоминают те люди, души, сегодня друзья наши, братья, сестры, обращенные Господу. Они вспоминают эти первые встречи, они называют имена этих благовестников, первых свидетелей. Они говорят, что-то в них было такое, что согрело наши души. При каждой возможности они передают приветствие. Передайте, как они там живут, где они там. И снова хотят видеть. Из-за чего? Что это? Это любовь оставила следы. Слава Богу за этот подвиг, в котором совершалось благовестие. Друзья, мы сегодня тоже нуждаемся в обновленной любви Господу. Заменителей любви нет. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, пишет апостол Павел, а любви не имею, я медь звенящая. Еще один подвиг, очень такой важный и серьезный, это подвиг посвящения. В одном стихе выражено так: посвящение Бог ждет от тебя, посвящение живого, всецелого, и служение доверит любя недостойному, неумелому. Посвятить себя. Я чувствую, друзья, что я не имею полного морального права говорить об этом, говорить на эту тему, потому что так мало еще в своей жизни этого нахожу. Часто вот как-то временами, вспышками, а Господь ждет постоянно. Посвящение глубоко, всецелого. И только тогда благодать Божия наполняет сердца, и в служении мы видим успех, когда вот такое посвящение. Если бы первые свидетели Евангелия, апостолы, не были всецело посвящены Господу, то до нас бы сегодня эта благая весть в такой форме и силе не дошла бы. Сам Господь о своем посвящении говорит так: «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною». Я с этой точки зрения впервые посмотрел на этот стих. Чтобы истина осветила сердца, чтобы она произвела перемену, необходимо посвящение. Посвящение всецело. У него была самая высочайшая степень посвящения. Мы смотрим в историю нашего братства. Дух благовестия, стремление нести благую весть людям, оно было с самого начала в нашем братстве. Если бы не было вот этого посвящения, если бы не было всецело отдачи Господу, то путь, которым прошло наше братство, друзья, он не был бы пройден. Огонь, который горит сегодня в благовестниках братства, он бы не был таким огнем. Вы знаете, эта дверь, когда открылась широко, то много пошло. И сегодня немало идет, но трудности испытывают настоящее посвящение. И мы сегодня слышали уже эти свидетельства. Один, несколько человек, но с такой же радостью, с таким же желанием, с такой же любовью и служить, и дальше нести эту весть. В прошлом году, когда вот так, подводя некоторые итоги, мы собрались, и прозвучала такая цифра. За летнее благовестие 60 новых мест образовалось. И почти везде, очень во многих местах, примерно вот так говорят: вы уезжаете, на кого вы нас оставляете? Кто поедет? Кто пойдет? Необходимо, чтобы были те, кто посвятили себя. Кто пойдут? Кто будут делать? Кто не будет славы ожидать какой-то, но скромно вот так трудиться, отдавая себя делу благовестия? Друзья, этот призыв сегодня к нам. Обновиться в посвящении, и, может, вновь кто-то зажжется этим желанием посвятить себя для служения благовестия, для служения Господу нашему Иисусу Христу и погибающим людям. И еще об одном мне хотелось сказать, что вот так мне представилось, как подвиг, великий подвиг, это терпение. Апостол Павел пишет так: «Во всем являем себя, как служители Божьи». И первое пишет он: «В великом терпении». Терпение – это стоять под нагрузкой, которая на тебя возложена. Стоять прямо, стоять не сгибаясь, стоять твердо, стоять до тех пор, пока она не будет снята с тебя. Великое терпение. Выразительная форма посвящения – это переезд на новое место с целью служения для пусть немногих душ, но там обращенных к Господу. Сегодня в этой части мы, может, больше услышим об этом. Переехали, друзья. Оставляем обжитые места, большие семьи, большие трудности, и вот теперь терпение. В терпении нести трудности. Господь поставил. В великом терпении, друзья, мы в этом очень нуждаемся. В терпении великом мы нуждаемся и в наставлении душ человеческих, в таком пасторском служении, в ожидании плода, в ожидании всхода, взращивания. Написано так: земледелец ждет драгоценного плода, и для него терпит долго, терпит не пассивно, терпит молясь, стремясь, как-то усердно участвуя в этом деле. Друзья, вот так хотелось бы, как размышлял, так и для себя, и для всех нас вот передать это. чтобы Бог нас так благословил и в терпении, и в посвящении, и в стремлении любить, обновиться. И это учтено у Господа. Он благословит это служение, благословит этот подвиг. И вот последнее, так, ну, пример хотелось привести, и мы помолимся вместе еще. Тамуди, известный проповедник, может, мы уже слышали этот пример, много потрудился, Бог много благословений через него излил, и большие пробуждения были. И вот уже заканчивая свое служение, жизнь свою заканчивая, в таком преклонном возрасте, силы уже оставляют, друзья вокруг так его, и пришел он в сознание такое ясное, и окружающим себя друзьям говорит: «Братья, земля удаляется, братья, небо приближается, приближается час моего коронования, приближается время, когда Господь возложит венец, когда даст корону, когда награда за все будет. Сегодня, друзья, перед нами –